А вечерами, и особенно ночами, она плакала. Каждый день, отвернувшись лицом к стене. Она скучала по дому, по маме. Ей виделось в полусне, как мама входит в комнату, останавливается рядом с кроватью. Она просыпалась и плакала снова. Ей едва удавалось задремать к тому времени, когда звенел будильник. Сашка всегда любила учиться. Мотаясь на курсы и по репетиторам, просиживая юбку в библиотеке, прочитывая школьные учебники наперед, она все-таки понятия не имела, какое это счастье — учиться тому, что логично, понятно и красиво, как задача по геометрии. Теперь сам вид текстового модуля с узором из кубиков на обложке вызывал у нее тоску. Прошла неделя, затем другая. Каждый день приходилось читать параграфы, зубрить, зубрить, зубрить отрывки бессмысленного, неприятного текста. Сашка сама не понимала, почему эта абракадабра для нее с каждым днем все более отвратительна. Вчитываясь в дикие сочетания полузнакомых и незнакомых слов, она чувствовала, как что-то происходит у нее внутри. Будто под черепной коробкой просыпается осиное гнездо и ноет, ноет, беспокоясь, не находя выхода наружу. Со второй же недели занятий в группе А объявились прогульщики. Андрей Коротков не ходил на математику, заявив, что такие задачи он в 9 классе решал. Лиза Павленко пропускала то историю, то философию, то английский, безо всяких объяснений. Кое-кто из ребят пропускал физкультуру, но девочки ходили на занятия к Дим Димычу поголовно и с радостью. Милейший Дима, красавец, добряк, никого не мучил непосильной нагрузкой, зато много времени отдавал игре. Бесхитростно рассказывал о строении организма, чтобы увеличить эффективность тренировок, конечно. Показывал, как проходят сухожилия, как расположены мышцы, сперва на плакате, потом на живой натуре. Натура массово требовала новых и новых объяснений. Дима краснел и снова растолковывал. «Вот коленный сустав, вот голеностоп, вот эти нежные связки особенно подвержены растяжениям и даже разрывам». Сашке нравилось наблюдать за юным физруком откуда-нибудь с горы гимнастических матов, сложенных один поверх другого. Смелость однокурсниц, ведущих себя нахально и даже развязно, удивляла, смущала и вызывала зависть. На специальность ходили все 19 студентов группы А в полном составе. И параграфы учили тоже все. Портнов умел принудить. Более того, все его преподавательское мастерство заключалось, по-видимому, в умении принуждать. «Зачем нам вообще ходить на эти лекции? Чтобы книжки читать?» Возмущалась Лора Онищенко, высоченная, грудастая, вечно таскающая в сумке полиэтиленовый кулек с вязанием. «Это не учеба», — говорил Костя. «Это дрессировка, в лучшем случае. В худшем — зомбирование, полное промывание мозгов. У тебя как, голова после индивидуальных в порядке?» Индивидуальные были в каком-то смысле хуже лекций. Дважды в неделю по 15 минут Портнов говорил, что контролирует их знания, хотя знаний с точки зрения Сашки никаких не было, а способ контроля казался шаманством. Перстень Портнова слепил глаза, от этого путались мысли, время совершало головоломный скачок, а Портнов ухитрялся узнать все о выученном, невыученном и недоученном. «Ты не закончила 5-й параграф. На завтра сделаешь 6-й и 5-й опять».
«Я не успею».
«Меня не интересует». В группе «Б», по всей видимости, происходило все то же самое. Румяная Оксана побледнела, осунулась и все свободное время проводила за письменным столом. Лиза по-прежнему курила в комнате, сигарету за сигаретой. Сашке все больше казалось, что она это делает назло, что ей нравится наблюдать, как Сашка кашляет и морщится от табачного дыма. Прошло 2 недели занятий. Однажды на обеденной перемене, когда все отправились в столовую, Сашка вернулась в общежитие, нашла среди Лизиных вещей запас сигарет, несколько пачек, и все спустила в унитаз. Лиза ничего не сказала. На следующий день вся Сашкина косметичка, и пудра, и тени, и блеск для губ, и дорогая помада, подаренная на день рождения, используемая редко-редко, по праздникам, все это оказалось в мусорном баке. Разбитая, раздавленная и размазанная по ржавым железным стенкам. Сашка обнаружила разгром поздно утром, когда Лизы в комнате уже не было. Не помня себя от ярости, Сашка кинулась в институт, намереваясь вцепиться мерзавке в волосы. Опоздала. Первой парой шла специальность, и новая порция отвратительной абракадабры остудила Сашкин гнев быстрее, чем это мог бы сделать ушат ледяной воды. В конце концов, она первая начала — Первая выбросила ее сигареты. Но что делать, если на стерву не действуют слова? Ничего. Павленко, насколько Сашке было известно, вот-вот должна была найти съемную квартиру и переехать. И тогда можно будет вздохнуть с облегчением. С Оксаной-то они договорятся. До конца пары оставалось 5 минут. Сашка закончила читать параграф и вытерла мокрый лоб мокрой слабой ладонью.
«Самохина, иди сюда!»
Сашка вздрогнула. Портнов смотрел на нее в упор, поверх очков.
«Иди сюда! Кому говорю?»
Костя глянул с беспокойством. Сашка неуклюже выбралась из-за стола, переступив через собственную сумку.
«Все посмотрели на Самохину!»
18 пар глаз, равнодушных, сочувствующих, даже злорадных, уставились на нее в ожидании. Сашка не выдержала и потупилась.
«Эта девушка на данный момент достигла наибольших успехов в учебе. Не благодаря своему таланту, потому что данные у нее скромные. Кое-кто из вас значительно талантливее. Да, Павленко, это и к вам относится. Самохина оказалась впереди всей группы, потому что она учится, а вы просиживаете штаны».